Так, сегодня мы снова и снова будем обращаться к Священному Писанию, потому что Степан сегодня говорил, важно, чтобы сохранялась истина. И интересно то, что немножко говорил Степан о том, что люди сегодня все как бы красивыми словами хотят прикрыть. Это мир, это любовь. И вроде слова-то правильные, правда же? Ну как строить мир без князя мира? Да? Как практиковать любовь, если мы не знаем источник любви? Поэтому об этом как раз интересна моя тема. И мы сегодня пели о любви. Я люблю тебя, Иисус. Я люблю тебя. В русском языке слово «люблю», оно ко всему относится. «Люблю тебя», «люблю колбасу» – одно слово. В немецком языке оно разделяется, в греческом вообще делится на три. Да? И божественная любовь – это агапа. Да? То есть любовь Бога к человеку. И об этом мы немножко с вами поговорим. О чем же идет в Библии речь. Давайте откроем для начала Евангелие от Иоанна. Семнадцатую главу. Мы с вами прочитаем. Будем рассуждать. Итак, 17 глава. Здесь Иисус молится Отцу перед тем, как Он шел, Он знал уже, что завершается Его миссия и переходит к главному моменту, когда Он должен быть, стать жертвой за грехи мира. И в этой главе он молится к Отцу. Мы не будем читать всю молитву. И в христианстве эта глава или эта молитва называется первосвященческая молитва за оставляемых учеников. И я хочу предложить два стиха. 22 и 23 стихи. Иисус молится, и славу, которую Ты дал мне, то есть Бог Отец дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины. То есть, чтобы ученики и все, кто через них уверует, чтобы были едины, так же, как Отец с Сыном. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. На этом последнем предложении я хотел бы заострить наше внимание. Иисус говорит, что Бог возлюбил мир точно так же, как возлюбил Иисуса Христа. Теперь смотрите. Мы, познавшие Бога, мы должны четко понимать, что Бог нас любит точно так же, как любит Иисуса Христа. Не меньшей любовью. А теперь давайте задумаемся. Бог нас любит так же, как Иисуса Христа. Не взрывает вас это?
Нет.
Бог меня любит точно так же, как любит своего Сына. А теперь давайте попробуем понять, о чем вообще идет речь. Для того, чтобы понять, нужно знать историю, знать, что случилось с человеком. Итак, Бог создал Адама и Еву по образу и подобию своему. Мы это знаем. И все люди знают, верят в Бога или нет. И этот акт был на основании любви. Бог вложил в них все. Но мы знаем, что Адам и Ева ослушались Бога, в результате произошло грехопадение. Но Бог не оставил человека таким, как он есть. Несмотря на то, что духовно человек умер, то есть потерял контакт с Богом, потому что грех разделяет человека с Богом. Но Бог определил спасение для всего рода человеческого. Для этого Он проделал огромную работу. Сначала избрал Авраама, вывел его из Ура Халдейского и поставил его тем, который станет отцом веры. И от него произошел народ израильский, с которым Бог строил отношения. И при всем при этом, что Бог изливал любовь свою к народу израильскому, не всегда израильтяне понимали любовь Божию, как и сегодня. И мы, даже познавшие Бога, не всегда до конца понимаем любовь Божию. Но Бог свою любовь всегда доказывал Израилю, и пророк Иеремия передает Слово Божие в 31 главе, и здесь написано, с 3 стиха будем читать: «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Итак, Бог говорит о том Израилю, что Он любовью вечную возлюбил. То есть, эта любовь неизменна, она не зависит от состояния народа израильского. Она не была зависима от того, насколько они правильно ходили или неправильно ходили. Бог любил их, но народ Божий, в зависимости от того, насколько он принимал Божью любовь, он находился или в благословении, или сам избирал для себя свои пути. Но Бог не оставлял и не оставляет любить человека как такового. От Адама и до последнего человека, который родится на этой земле в будущем. И что Бог говорит далее? «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся». Бог говорит, что Он сделает свою работу, несмотря на то, что человек не до конца понимает Его любовь. И поэтому, смотрите, Бог изначально избрал народ израильский, чтобы через народ израильский пришел обещанный Мессия, Спаситель мира. И Он пришел. И что же совершилось тогда? И Иоанн также в 3 главе очень ясно открывает нам интересное объяснение Божьей любви. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. В протестантском, христианском мире этот стих хорошо знают. Его называют золотым стихом. И давайте послушайте, о чем говорит этот золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир», то есть все человечество, «что отдал Сына Своего Единородного». С какой целью? «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, смотрите, Бог настолько возлюбил человека, нас с вами, что отдал. Куда отдал? Для чего отдал? Отдал в руки человека, своего сына. И творение Божие распинало Творца. Эта любовь Божия настолько велика, что осмыслить ее очень сложно. Мы можем переживать эту любовь, объяснить ее достаточно сложно. И поэтому, смотрите, мы, люди, Божья любовь иногда пытаемся сравнивать с человеческой любовью, которая также нам присуща, и она дарована от Бога. Но это любовь, которая между мужчиной и женщиной, родителя к ребенку, ребенка к родителям, дружеская любовь. И мы имеем определенный опыт этой любви. И когда мы разочаровываемся в этой любви, и таким образом мы иногда пытаемся понимать Божью любовь. Но Божья любовь отличается от сентиментальной любви, отличается от наших человеческих чувств. Потому что Божья любовь не зависит от того, что нам сделали, ему сделали или не сделали. Он отдал. Бог знал, что весь мир не примет Иисуса Христа. Знал. Он знал, что не все примут его любовь. Знал. Но тем не менее он послал сына своего. Почему? Ради тех, которые примут. И теперь смотрите. И чтобы до конца, поскольку Иоанн пишет это прежде всего к израильскому народу, которому и был послан Мессия. И выше он говорит некоторые вещи, которые были понятны Израилю. Это человеку, который не читает Библию, и сегодня будет непонятно. Но если мы читаем как Ветхий, так и Новый Завет, то нам понятно. И вот 14 и 15 стихи говорят. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее 16 стих раскрывает, почему это произошло, почему Бог отдал Сына Своего. Он не просто так отдал, но с какой целью? «Дабы всякий, то есть любой человек, не погиб, но имел жизнь вечную». А всякий верующий в Него, то есть в Иисуса Христа. И мы знаем, что Израиль в один период времени достаточно огорчил Бога, и их стали жалить змеи. Они стали умирать от этих змей. И тогда Моисей обратился к Богу. Бог сказал, сделай медного змея и поставь его высоко на шест. И всякий, кого ужалит змея, если посмотрит с верою на этого змея, то укус змеи не будет иметь значения. Если он этого не сделает, он умрет. Итак, жизнь и смерть зависела от самого человека. Бог все сделал. Он сказал, сделай так. Было объявлено народу израильскому, и кто это делал, оставался жив. И теперь Иоанн переносит это на наше время, или на то время, когда я ученики, но оно и касается нашего времени. И он же о чем говорит? Как Моисей вознес, что значит вознес? Высоко поставил, чтобы весь народ израильский его видел. Так Сыну Человеческому должно быть вознесено. То есть его вознесли над землей, на крест. То есть выше, чем люди, когда стоят. Мы когда сюда ехали, и мы ехали немножко другой стороной, потому что нам на конференцию нужно было заехать. И мы проезжали одну гору, и Наташа говорит, смотри, там крест стоит. Знаете, самое возвышенное место, и крест стоит. Здорово. Крест напоминает о чем? О любви Божьей. Потом едем дальше, снова еще выше гора, и крест такой маленький, но он стоит там на высоте. Но вот этот крест, который стоит, то символ, он ничего не даст. Если даже я повешу сюда золотой крест с драгоценными камнями, он ничего не дает. Лишь только тогда, когда мы верим, что на кресте совершилось наше спасение, что Иисус умер за наши грехи, умер вместо нас, чтобы жертвою Своей нас освободить от рабства греха и смерти. И поэтому, смотрите, он говорит, так должно вознесено быть Сыну Человеческому для конкретной цели, чтобы всякий человек, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, прежде всего, любовь спасает. Любовь спасает. Любовь защищает. Любовь дает жизнь. Наша же любовь, даже если мы любим кого-то другого, она, тем не менее, где-то эгоистична. Потому что мы хотим. И мы любим, но что-то нам не понравилось, мы уже разлюбили. Вчера любил, сегодня не люблю. Мы как дети. Дали игрушку, люблю. А сегодня уроки делаю, игрушку забрали родители. Папа плохой, мама плохой. У нас амплитуда колебаний вот такая. Божья любовь же неизменна. В нем нет ни тени перемены. Он всегда любит. И каждый день, если люди погибают, они погибают не потому, что Бог их не любит. Он любит их, но они не приняли слово о любви. Они не приняли любовь Христа. Они, может быть, носили крестики, они ходили, целовали иконы, свечки ставили, бит еще. Но есть, пожалуйста, делайте. Но это все мертвая религия. Поэтому Божья любовь – это не сентиментальная любовь, это осознанное действие. Бог любит человека, независимо от его происхождения, возраста и того, что он сделал. Но если человек не приходит к этому источнику любви, он остается вне Божьей любви. Когда же мы приходим, Бог любит нас настолько, что принимает нас такими, как мы есть, со всеми нашими потрохами. Но Он настолько нас любит, что не может нас оставить такими, как мы есть. Поэтому же Божья любовь спасает нас, но на этом не останавливается. В том и суть Божьей любви, что Он не только рождает нас свыше, но Он начинает нас вскармливать, воспитывать, взращивать и поднимать. Слава Богу за это. Люди же хотят лишь только, чтобы их человеческая природа, чтобы меня любили, а я уже все, уже как я делаю, любите меня таким, как есть, а я вам устрою праздник. Но Бог принимает нас такими. А потом говорит, давай твой праздник будем изменять. И поэтому Иисус говорит, все творю все новое. Амен. И от того, насколько мы начинаем доверяться Богу, Его любви, настолько процесс изменения происходит в нашей жизни. Потому что если мы только на этом остановимся, то мы будем далеко не в полноценном состоянии той любви. И поэтому, смотрите, Бог свою любовь уже доказал. Да? Давайте пойдем в послание к римлянам. Апостол Павел, тот, который был гонителем церкви, он познал эту любовь Божию. И вот в послании к римлянам в 5 главе он говорит, 6 стиха. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Послушайте, за кого он умер? За нечестивых. За грешников. За падших. А теперь смотрите. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть? Может быть. А теперь смотрите. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Уже тогда Иисус за нас умирал. И несмотря на то, что и Бог, Иисус знал, что не все примут Его любовь, но Он пошел. Бог отдал, а Иисус согласился. Иисус пошел в этот мир. Почему? Потому что Иисус сказал: жертвы тельцов и козлов ты не восхотел более. Вот иду я, чтобы исполнить волю Божию. А Иисус настолько возлюбил нас с вами тоже, что только сила этой любви к нам дала Ему возможность идти до конца. И когда говорили, если ты Сын Божий, сойди со креста. И Он имел власть сойти со креста, но Он ее не использовал. А почему? Потому что власть любви, которая в Нем была к нам, она была выше этого. Он видел нас с вами. Он видел нас, когда мы рождались. Он видел нас, когда мы жили во грехе, когда мы погружались в эти беззакония. Но Его любовь никак не менялась, Его отношения к нам никак не менялись. Он любил нас и делал все, чтобы однажды ты встретился с Ним. Слава Ему за это. Аминь. Если бы не так, ты бы здесь не был, я бы здесь не был. Никого не было бы спасенных. Но любовь Божия, она доказана. И в этом, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. А Иисус умер за нас 2000 лет назад, но Он знал, что будут те, которые поверят. И вопрос нашего спасения решала любовь, а не, знаете, какой-то проект просто, разумное решение. Это любовь Бога человеку. И поэтому в греческом языке это слово агапе, это наивысшая любовь. Любовь, которая неизменна. Бог любит человека до последнего момента. И если, смотрите, разбойник на кресте вдруг осознал, он ничего для Бога не сделал, он никаких добрых дел, может быть, и вообще не делал. Но когда он осознал всего лишь и говорит своему товарищу, который говорит: ну ты, если Сын Божий, спаси себя и нас. Он говорит: что ты говоришь? Мы заслужили. Аминь. Мы с вами заслужили вечное осуждение.
Аминь.
Это правда?
Да.
Или мы заслужили царские почести? Нет, мы все заслужили. Потому что возмездие за грех — смерть, вторая — вечная смерть. Но Иисус взял на себя это осуждение. Он взял на себя. Мы ничего не заслужили. Мы заслужили только смерть. Поэтому смотрите, как важно, чтобы мы понимали, что Божья любовь, она неизменна. Мы меняемся. Когда мы переживаем что-то хорошее, мы говорим: Господь, как я тебя люблю. Чуть не так, мы уже сомневаемся, что Бог меня любит. Вот сестра свидетельствовала. В комнате ты осталась одна, все, с Страх, ужас. Почему? Потому что мы люди, мы на какой-то, мы зависимы от каких-то обстоятельств и не понимаем, что любовь Божия, она всегда в нас, она с нами, она никогда не меняется. Только мы концентрируем внимание на чем-то другом, и тогда осознание того, что Бог меня любит, куда-то уходит, приходит страх. А если мы осознаем, что я нахожусь с Божьей любовью, то любовь Божия изгоняет всякий страх. Амен? Да, мы понимаем, не все так, как мне хочется, но извините, мы где живем? Да и потом. Все, что хочется, это не всегда правильно. Так же? Поэтому, смотрите, Божья любовь, она не зависит от эмоций, а она постоянна. Бог любит человека. И когда мы грешнику говорим, Бог тебя любит, мы не обманываем. Так или нет? Когда мы неверующему человеку говорим, Бог тебя любит, поверил он в это или нет, но мы говорим правду Божию. И то, что Степан сегодня говорил, и люди сегодня Божью любовь подстраивают под себя. У нас в Германии детям объясняют в школе. Если вы увидите, когда тетя с тетей целуется, это хорошо. Потому что Бог им дал такую любовь. Если дядя с дядей целуется, это им Бог дал такую любовь. Чехии, не знаю, учат этому или нет, у нас это в школе уже говорят. То есть, смотрите, они извращают. Точно так же, как все, даже неверующих людей, все деноминации собирают, и мы должны любить, мы за мир. Но теперь послушайте, а кто определил такие действия? Божья ли любовь? Может ли нечистое соединяться с чистым? Может ли невозрожденное с возрожденным? Это не соединяется. Поэтому люди свою любовь, они пытаются перевести на Божию. Ничего нового в этом нету. Давайте посмотрим первое послание Иоанну. И здесь... В 4 главе Иоанн говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Теперь запомните, Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Итак, смотрите, здесь конкретное объяснение, в чем суть Божьей любви. Открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И смотрите, здесь Иоанн еще в другой интерпретации или другими словами объясняет ту же суть. И говорит о том, что это не наша инициатива была. Человек не искал Бога. Бог искал человека, Бог возлюбил человека, Он искал нас, Он нашел нас. Не мы Его искали, Он искал нас и нашел. Слава Богу. Амен. Но почему весь мир не спасен? Потому что, несмотря на то, что Сын вознесен, так как и израильтяне, несмотря на то, что змей был вознесен, не все смотрели с верой и погибали. Так и сегодня люди не верою принимают Бога, они готовы совершать любые религиозные обряды, готовы что-то сделать внешнее, но не совершить самое главное. Самое главное – признать себя погибающим грешником, а его своим спасителем. И это признание не просто внешнее, если оно не переходит в то, что мы идем потом за тем, кто спас нас, чтобы он нас взращивал, то все это происходит лишь только на эмоциональном уровне. Поэтому, смотрите, мы прочитали «Бог есть любовь». Но люди сегодня говорят, казалось, в математике от перемены слов, от перемены сумм, как... Без слагаемых суммы не меняются. Вот. А теперь смотрите. Бог есть любовь. Амен? Так написано. А если любовь есть Бог, меняется что-нибудь? Меняется ли нет? Меняется. Любовь есть Бог. И теперь смотрите, люди говорят, я люблю, я мужчина, люблю этого мужчину. И это мой Бог позволяет. Понимаете? Это, кажется, звучит по-другому. А теперь человек говорит, то, что я люблю, это мой Бог. Библия же говорит, Бог есть любовь, это его сущность. Но Божья любовь не удовлетворяет наши похоти. А человек любовь использует для употребления своих похотей и говорит, это Бог. Я понятно изъясняюсь? Или? То здесь перемена сразу меняется. Потому что человек хочет все употребить для своей похоти, для своего удовлетворения. И ничего нового нету. Люди всегда стремились исказить истину, ложь. И поэтому употребление правильных слов это не есть подтверждение истины. Мы должны знать, откуда этот источник. И когда люди говорят, представьте себе, что мужчина любит мужчину, это от Бога. Значит, Бог для них стал в обратном порядке. Это любовь есть Бог. Понимаете? А Бог, который любит, он говорит конкретно, что значит, когда мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. И Божья любовь конкретно говорит, она открывает глаза. Божья любовь говорит конкретно, возмездие за грех – смерть. А любовь, которая Бог, говорит, наслаждайся. Ты создан для этой радости. Казалось бы, правильные слова, но что за ними стоит? Ложь. Вот почему мы имеем вернейшее пророческое слово и хорошо делаем, когда обращаемся к нему. Чтобы мы не просто на эмоциях даже переживать Божью любовь эмоционально, тоже здорово, но это не все. Все, что мы переживаем, должно подтверждаться Словом Божьим. Если нет, мы должны разобраться, откуда этот источник. Поэтому мы с вами сегодня имеем просто потрясающее благословение, что сегодня мы имеем каждый Библию. Я жил в Советском Союзе, когда не каждый еще мог иметь Библию. Если даже человек хотел иметь Библию, он не мог ее найти. Ее в библиотеке даже на цепи держали и не каждому давали, потому что даже те атеисты, которые пытались провести лекции против Бога, начинали Библию читать, они просто что-то с ними случалось. И они боялись Библию давать. И Библии не было. И когда человеку приходил к Богу, самое первое, что он хотел Библию. Сейчас человек даже не пришел к Богу, мы уже дарим Библию, Евангелие раздаем. А тогда не было такой возможности. Это был воинствующий атеизм. И когда Бог меня призвал проповедовать, у меня от отца осталась Библия, но она была на немецком языке. Я немецкий плохо знал. Я потом узнал, что один лютеранский священник хочет русскую Библию поменять на немецкую Библию. И я пошел к нему, и точно он поменялся. Такая карманная Библия. Я был счастлив просто, бесконечно. Я имею свою Библию, собственную Библию. Она до сих пор со мной, она в машине всегда лежит. Она вся подписана, карманная Библия называлась. Знаете, такая тоненькая, в карман, потому что легче всего было в карман и пошел. Потому что такую Библию просто так носить не всегда было в то время, а даже небезопасно, так сказать. Поэтому смотрите, Божья любовь настолько открылась к нам, что Он позаботился, чтобы мы с вами имели это написанное Слово Божие. Это просто потрясающе, когда ты в любое время можешь взять эту Библию. Сегодня мы можем иметь Библии с объяснениями, разные, какие хотите. Но если эта Библия лишь лежит на полке, она не действует. Но когда мы вникаем в закон свободы, вникаем в себя и в учение, тогда что-то начинает происходить. Знаете, есть в Германии Библия семейная называется. Семейная Библия, такие золотые буквы сбоку, листья золотом покрытые. И мы купили однажды, думаю, семейная Библия. Купил такое в обвертке. Потом я ее открываю в начале Библии, до того, как еще начинается. Там есть, записывается, кто родился. Да. А в конце этой Библии кто умер? Вы знаете, у многих немцев эта Библия, там только записывают, кто родился и кто умер. И она как золотая была, так и стоит. Только ее достают, когда кто-то родился, чтобы записать. А листики чистенькие, ни разу не тронут. Но мы никогда не прогадаем, если мы будем обращаться к этому Священному Писанию. Потому что Бог научит нас, Бог разумит, чтобы мы ходили в свете Слова Божия. И поэтому мы иногда вот в таких периодах думаем, когда испытание какое-то, может, Бог меня не любит, или даже когда мы согрешили, что-то неправильно делаем, и дьявол сразу говорит, Бог тебя не любит, а что ты пойдешь в церковь, все будут говорить, ты опять согрешил. Кто это говорит?
Дьявол.
Потому что он знает, что это не так. Давайте посмотрим. Книга пророка Исаии, 49 глава. И мы с вами прочитаем с 15 стиха. Итак, Бог задает вопрос. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Вопрос женщинам. Ну и к нам мужчинам. Итак, смотрите, Бог задает. Здравомыслящая женщина, которая родила ребенка, может ли его забыть? Это не в природе женщины. Бог заложил материнство в женщину. И материнство настолько сильное, что женщина ради своего ребенка готова погибнуть. Готова все сделать, чтобы ребенок остался жив. И мы знаем такие примеры. Так или нет?
Нет.
мы знаем и другие примеры. Я уже говорю о абортах, которые женщины делают, убивая собственного ребенка в утробе своей. Ради чего? Мы много, наверное, видели разных случаев. Я, например, когда женщина оставляет троих детей ради мужчины, который говорит, ты мне нужна, твои дети мне не нужны. И она ради этой похоти, ради этого мужчины бросает собственных детей. Женщине это не свойственно, но она говорит, я люблю этого мужчину, а мужчина говорит, я тебя тоже люблю, а твоих детей не люблю. И это называется любовью. Можно назвать это любовью?
Нет.
Это безумие. Правда же? И теперь Бог говорит, послушай, забудет ли женщина? В то время, конечно, меньше было таких проблематик, как сегодня. Но уже тогда Бог говорит, забудет ли женщина? То есть ответ нет. Нормальная, здравомыслящая женщина, которая родила, пусть не этот ребенок не был желанный, но она не вынесет его на мороз и не положит. Я однажды прочитал, как в России одна девочка шла в школу, подошла к остановке и в кульке, в салофановом кульке, что-то шевелится, она посмотрела, там только рожденный ребенок, 20, минус 20 температура. Видать, она только положила, и девочка маленькая, я не знаю, 10 или сколько лет, она схватила этого ребенка, побежала к родителям в больницу, в общем, спасли этого ребенка. Какой ужас! И Бог говорит, если даже женщина, слушайте, но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Аллилуйя. Бог никогда нас не забудет. Он никогда нас не оставит. Он никогда не перестанет нас любить. Даже если блудный сын ушел и прокутил все, отец ждал его. И когда он вернулся, любовь отца излилась на него во всем. Но любовь отца не пошла туда, чтобы ему каждый день деньги давать на это удовольствие. Любовь Божия, она отрезвляет, она не угождает нашим похотям, но она нас спасает. Любовь Божия настолько велика, что наш разум не всегда может. Мы иногда говорим, мы... У нас как-то один человек приходил на собрание, его жена в церкви у нас, они по еврейской линии приехали, и вот он все время слушал, молчал, и однажды подходит ко мне, и он говорит, и что, вот человек грешил, грешил, а потом пришел, покаялся, и Бог его простит? Я говорю, да. Хоть что он делал, и Бог его простит? Я говорю, да. Ну, самый последний подонок, и Бог его простит? Я говорю, да. Он говорит, это ж несправедливо. Я говорю, несправедливо. Но это милостиво. Потому что милость превозносится на судом. А милость без любви не может работать. Амен? Я говорю, а если по справедливости, ты святой, но я не такой, как те. Помните, мытарь говорит, прости меня, а фарисей говорит, извини, попал рядом с тобой во время молитвы, подстал тут какой-то. Да? Я не такой, как он, я святой. Что Иисус сказал? Тот, который бил себя в грудь, он более оправданным пошел. Поэтому Божья любовь, она не ищет справедливости. Потому что по справедливости, ребята, мы все должны быть далеко-далеко во тьме. Но по милости Божьей, по Его любви мы сегодня здесь. Аллилуйя! Подарите Ему аплодисмент. Божья любовь неизменна. В то же время никогда нельзя Божью любовь на ней играть. Поэтому хотелось бы, чтобы мы высоко ценили Божью любовь, которая направлена к нам, и на Его любовь отвечали любовью. Поэтому смотрите, что же Иоанн говорит. Давайте вернемся. Как мы можем доказать, что мы любим Бога? 1 Иоанна, снова 4 глава, и посмотрим, и потом будем молиться. 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. А теперь слушай внимательно. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Вопрос. А Христос сказал, что вас узнают, как моих учеников, если между вами будет любовь. Амен. Итак, Бог доказал нам свою любовь. Об этом мы уже рассуждали. В этом нет сомнений. Амен. И мы здорово, когда поем «Иисус, я люблю тебя». Потрясающе здорово. Это правильно. Но когда мы это поем, Господь дает возможность нам доказать эту любовь и посылает нам не очень удобных братьев и сестер. Да? Ну, нас таких нету. Но случайно заходят. И вот здесь, насколько мы как раз учимся любить. А вот здесь не надо путать, это не сентиментальная любовь. Да? Можно обнимать друг друга, а в сердце... Да? Я был в церкви, где омывали ноги, да, перед вечерей, как Иисус. И это не значит, что все это делали с любовью, но просто это был религиозный обряд, его нужно было совершать. Я знаю, что я иногда был в таком состоянии, когда... Я не очень-то дружелюбно относился, но он попался мне. И надо ему ноги мыть. Но я мыл ему с любовью. С какой это любовью было? Нет. И в то же время я знаю, когда это действительно любовь Божия наполняла, я омывал ноги брату. Мы знаем эту разницу. Когда у нас открыто кому-то сердце, кому-то закрыто. Так или нет? Но когда кому-то закрыто, мы находим оправдание. Правда же? И все. И оправдана наша премудрость. А Бог ищет оправдание. Бог мог бы оправдаться. Я не люблю Пауля, потому что он немец. В Украине сегодня украинцы не любят русских, русские не любят украинцев. Бог это посеял. Кто это посеял? Дьявол. А во Христе Иисусе нет национальности. Нет. И поэтому смотрите, вот это и есть то, что Бог нас начинает формировать. Когда Он нас начинает учить, что не все так, как нам хочется в этой жизни. Но если Бог бы ориентировался этим, Кого бы он из нас выбрал? Как вы думаете? По нашим... И по его святости. Кого бы он выбрал? Да никого бы он не выбрал. Правда? А посмотрите, каких апостолов он выбрал. Ну, я бы их ни одного не взял. Кто что? А вот Божья любовь, она такая. Она берет из ничего и что-то делает. Чтобы мы были кем-то. И поэтому мы разного возраста, разного происхождения. У нас разные привычки, разные вкусы. И по-разному едим. Один чавкает, другой нет. Один с вилкой, другой руками. Да. Ну разве в этом вопрос? Ну конечно, есть культура, но она не должна быть главной. Любишь? Ну, не ест человек без ножика. Подари ему особый ножичек, именной. Скажи, вот с этим ножичком тебе будет вкуснее, дорогой. И как он сел без ножичка? А где подарок? А, вот, ну и так скоро научится. Поэтому, дорогие, у нас больше причин любить друг друга, чем этого не делать. Амен. А любовь Божия объемлет нас всех. Интересно, Он любит нас всех, а мы говорим: Господи, мы Тебя любим, а уже все остальное. Как только разворачиваемся, мы уже с кем-то не поздоровался, чик-чик потихоньку. Но у нас таких, слава Богу, нету. Так что сегодня особенно с любовью благословим друг друга. Но прежде давайте осознаем. Бог доказал любовь тебе и ко мне. Она неизменна. Она никогда не изменится. Она всегда будет могущественной. Любовью вечную я возлюбил тебя. Эти слова, они относятся к каждому из нас индивидуально. И запомни, любовью вечную Бог возлюбил тебя и простер к тебе и ко мне свое благоволение. Что это значит? Благорасположение. Он сердце открыл для нас. Он любит нас. Он все делает для нашего блага. Но он не будет в любви своей делать нам то, что мы хотим, потому что это нам во вред. И поэтому в 12 главе послания к евреям говорится, что Бог, кого любит, тех и наказывает. Это аспект Божьей любви, который не нравится сегодня, особенно харизматичным христианам. Они, Бог не наказывает, Он только любит. Он не, знаете, в Германии там Бог давно уже работает. Социальные югентамт, как это по-русски сказать, не знаю, ну, которые за организация за заботу детей, они говорят, родители не должны детей наказывать, они должны расти как бурьян, вот как вырастут, так вырастут. И дети все знают, в школе приходят, учителя говорят, если папа, мама тебя наказали, скажите нам, мы вас отвезем в лучшее место. То есть родительских прав лишат. Они, и дети иногда эмоционально делают это. Они идут, и их тогда в Хайм забирают, в этот детский дом. А потом все, нельзя вернуть. И дети потом жалеют. И то, что дети потом говорят, нет, я хочу домой. Никто их уже не слушает, их отрезали. И они это считают любовью. Но послушайте. Люди все извращают. Но есть истинная Божья любовь. И нам, познавшим эту любовь, нужно просто на любовь его отвечать любовью. И уже не мыслить жизнь без Бога. Не мыслить жизнь без церкви. Не мыслить жизнь без народа Божьего. Потому что любовью вечную. Он возлюбил тебя и меня, простер к нам благоволение. Он собрал нас, как птица птенцов, под тенью крыл своих. Для чего? Чтобы нас нести на руках своих, нести, вести нас в Царство свое. А когда мы придем туда, тогда мы исполнимся совершенством. Все это, что на этой земле, оно сегодня временно. И нам нужно в этой временной жизни довериться Богу. Поэтому, когда Бог нас наказывает, апостол Павел говорит, это проявление любви Божией. И он говорит, послушайте, если родители наказывают детей для временных или для коротких дней, то есть ради этой земной жизни, то Бог делает это все, чтобы мы не потеряли жизни вечной, не потеряли благодати, не потеряли его святости. Это слово наказание звучит так для нас, как, знаете, что-то жестокое. А это есть вопрос дисциплины. Дисциплина нам же не нравится, правда же? Хоть где, она нам не нравится. А дисциплинировать – это воспитывать, это формировать, это делать личность, которая будет светом и солью в этом мире. Наш Бог добрый, наш Бог любящий. Аминь.